Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы поговорим о писательстве, о юных писателях. И в гостях у нас Наталья Анатольевна Ладиева, руководитель секции по работе с детьми и юношеством Ленинградского областного отделения Союза писателей России и психолог, и инициатор, и член оргкомитета Международного детского литературного конкурса «Берег мечты». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Много времени потратила на перечисление всех ваших должностей, и это еще далеко не все. Я знаю, что у вас очень много проектов, посвященных именно развитию творчества детей. Начиная с дошкольного возраста, еще в детских садах вы занимаетесь с детьми, в том числе занимались, в том числе развивая их творческие способности. Итак, будем говорить сегодня о пишущих детях. Давайте вначале определимся, что же такое детское литературное творчество. Когда оно начинается, все ли дети этим заражены?
Так. Ну, я предлагаю принять за предмет нашего обсуждения с вами. Во-первых, спасибо за приглашение на такую интересную беседу. Она мне действительно близка в силу того, что и сама пишу, и в силу того, что с детьми много работала. И я предлагаю принять за предмет нашего обсуждения следующее. Произведение, написанное в форме прозы или поэзии самим ребенком, без участия взрослого, то есть его авторство, и чтобы в этом произведении обязательно была какая-то сюжетная линия, какой-то смысл, какая-то социальная значимость. То есть не просто набор предложений, а это вот такое законченное какое-то целостное, скажем так, продукт, произведение. И, наверное, будем говорить и о произведениях школьников, и о произведениях дошкольников. Такое тоже бывает. Вот. Я думаю, что так. И предпосылки, да, вот с чего все начинается. Я думаю, что вообще человек-то сотворен по образу и подобию Творца, и особенно он счастлив в моменты творения, когда он что-то там, музыку пишет, картины, точно так же и в процессе литературного творчества. И вот в нас уже как-то с первых моментов овладения нами речью заложена такое стремление к овладению, к поиску смысла слов. То есть вместе с овладеванием речью мы осмысляем окружающий мир. Это очень, в общем, мне кажется, интересный момент. И все родители, дедушки, бабушки, я думаю, наблюдали за своими совсем маленькими детьми, которые только-только еще начинают произносить какие-то слова, такое явление, как словотворчество. То есть у них есть несколько слов, и понятных им. Но чтобы быть понятыми своими дедушками, бабушками, мамами, папами, они берут вот эти понятные слова и составляют какие-то интересные конструкции. В общем-то, действительно понятные. Кроме того, и детские высказывания этого периода предшколы, они порой настолько философичны, настолько глубоки и очень интересны. И поэтому все мы помним вот такую книгу Корнея Чуковского «От двух до пяти». Да. Вот. И я советую родителям сделать себе такой подарок. Если у вас маленькие дети, начните вести за ними такой дневник. Записывайте все их интересные высказывания, все их необычные слова. И потом вот просто у меня был такой опыт, и дочка у меня уже очень взрослая, и мы с удовольствием такое перечитываем. Поэтому вот сделайте себе такой потенциальный подарок. Вот. И что касается слова, то дети любят конфеты, поэтому, ну и взрослые любят конфеты. Приведу такую метафору, что слово для ребенка в этот период похоже на конфету. Но вот если развернуть вот эту красивую обертку звучания, да, этого слова, внутри начинка, и вот он интуитивно хочет познать этот смысл. И это очень удивительная пытливость, вот она наблюдается вот в этом раннем возрасте. К сожалению, мы взрослые потом как-то вот ее утрачиваем и берем себе слова, порой мудрые, научные, вставляем как попало, и еще боимся, видимо, из-за гордости своей, когда идет какой-то диалог, и люди употребляют неизвестные нам слова, мы головой киваем, этим самым объединяя себя, мы не узнаем вот этот новый смысл. А у детей-то еще почему? И я помню, что в детстве, когда у моей дочки было, ей, когда она была в детстве, у меня прямо язык уставал отвечать на эти слова, на эти вопросы постоянные. А вот эти тысячи почему, куда они деваются, когда мы вырастаем? Ведь мир, он еще больше раскрывается перед нами и в профессиональных сферах, и везде. И вот что главное для взрослого? Поддержать вот эту пытливость и дальше. И для этого, конечно, есть и методики, и какие-то инструменты. Если хотите, расскажу о своей практике, что я использовала, работая с детьми.
Конечно, Наталья, мне кажется, вот это как раз то, на чем бы мне хотелось сделать акцент, потому что многие родители действительно сталкиваются с тем, что их ребенок сочиняет. И очень часто наше родительское поведение совсем не развивает талант ребенка, а наоборот его гасит. Причем тут два пути есть. Это, например, неуемная критика в адрес ребенка, те, которые я вижу, такие ошибочные пути. И второе, это наоборот, чрезмерное участие, когда мы постоянно поправляем ребенка, хотим, чтобы было лучше, говорим ему: эта рифма здесь не очень хороша, давай мы с тобой ее поменяем. И в итоге получается, что детское творчество заменяется взрослым. И таких примеров очень много. Они всегда, мне кажется, заканчиваются плохо. То есть тем, что ребенок просто перестает
сочинять. Быть самим собой. Даже вот к неуемной критике порой хватает одного неосторожного слова, и ребенок больше вообще никогда не будет этим заниматься. То есть быть очень осторожными надо с маленькими детьми. Да и с подростками. Подростки очень ранимые. Попробуй вот как-то так своим пренебрежением, невнимательностью, надсмешкой. А что ты там такое придумываешь? И все. И человек закроется. То есть и у нас на конкурсе «Вот берег мечты» очень интересно явление такое. Читаешь детскую работу, но явно видно, что рука взрослого там активно побывала, походила. Поэтому одно из главных условий нашего конкурса мы прямо так и написали в положении: без участия руки взрослого. То есть это безусловно. Вот это вот что касается, как надо замечать вовремя эти ростки, поддерживать их всеми силами и оберегать, и очень тактично относиться к ребенку, если он делится с вами своим самым ценным. То есть очень тактично, мне кажется, так.
Есть ли какая-то вообще практическая польза? Ну, мне вообще кажется, что творчество, в принципе, очень полезная вещь. Но некоторые родители думают: ну, зачем писать стихи ребенку? Вот пусть лучше конструирует из конструктора что-нибудь. А как вам кажется, вот овладевание словом и умение оперировать словами так, чтобы даже суметь что-то сочинить и написать, влияет ли это на развитие ребенка в целом?
Конечно, и влияет, как я уже сказала, осмысленная речь, когда он постигает вот эту речь, он постигает одновременно и окружающий мир. И поэтому очень важно обогащение словаря ребенка новыми какими-то понятиями. И вот, например, у меня была такая программа «Слововедение», где инструмент как используется. Берем какую-то группу слов. Мы тогда ее использовали для группы слов «Воинство земное и небесное». И вот по этой программе занимаемся овладеванием слов в этой логике. Это слова «доблесть», «честь», «милосердие», «воин». Это прекрасные слова. Удивительные у нас были результаты. То есть, когда ребенок вот слышит слово, и он постигает это слово, а не просто так поверхностно как-то к нему относится. И что касается пользы, да, вот еще психологи часто считают, что коллективное детское сочинительство, в общем-то, в предшколе не характерно. Но вот оно не характерно. Вот. Несколько лет я вела программу в дошкольном одном образовательном учреждении. Называлась она «Сказочный дневник». Она была и утверждена в Академии постдипломного образования Санкт-Петербурга. То есть это серьезная программа. Вообще целью была воспитание произвольной саморегуляции. Уметь властвовать собой. Вот всегда думаешь, умею ли я, да, взрослый человек. А тут вот к детям уже какие-то были такие вот упражнения с ними предлагались. И вот это вот произвольная саморегуляция, ее ростки как раз там и обозначивались. И в логике этой программы в конце мы писали совместную сказку. То есть каждый ребенок друг за другом что-то повторял. Небольшой кусочек текста. Смотрите, они должны при этом суметь услышать своего товарища. А дети маленькие, сами знаете, посмотри, как у меня, посмотри на меня. Это очень эгоцентричный такой период. И вот тут надо вдруг слышать, потому что я же дальше-то не продолжу. И вот дети писали сказку, записывала я ее на диктофон. Они любили слушать. Вот здесь я говорю, здесь я. Тут уже не очень интересно было, что Миша говорит или там Ваня, а вот что я говорю. Но тем не менее. А потом я ее печатала на компьютере. Вот такие книжечки мы делали, где они рисовали сами какие-то очень интересные картиночки. Это дети от 5 до 7 лет. И даже был опыт, когда некоторые 4 года были. И еще интересный такой метод. Я благодарна Богу, что в свое время познакомилась знакомил с филологами, наверное, их даже вот знают, Василий Васильевич Семенцов, Светлана Ференцевна Щукина, они занимаются неким таким корнесловным методом. Это еще вот с Шишкова, да, вот связан. И благодаря им тоже вот в этом направлении я стала частично работать. И у нас был интересный проект в детском саду, который был воплощен благодаря педагогам, а вот как бы придумала, разработала я проект «Славяно-русский корнеслов как метод духовно-нравственного воспитания». И тоже дети занимались по этому проекту где-то полгода, и были очень интересные результаты. То есть там на что направлено? На поиск смысла слов. Вот, например, крыша, укрытие. Да? И одна маленькая девочка сидит, ага, говорит, у птички крылышко, она укрывает птенцов. То есть вот они стали слышать вот эти вот однокоренные слова. И тоже какая-то получается склонность и к пытливости, какой-то им дополнительный опыт, как можно экспериментировать со словом, как можно какой-то исследовательской деятельностью со словом заниматься. То есть словом нужно заразить, словом нужно обогатить. И своей вот этой вот родной речью, в первую очередь, я всегда считаю, что ребенок должен овладеть на глубинном, понятийном понятии, именно своим родным языком, а потом уже подключать изучение иностранных. Ну, это вот немножко отклонилась я от темы. Вот, наверное, вот так.
Наталья, я знаю, что ваши занятия с детьми, вот именно такого плана, как развитие речи, они помогают, кроме того, и общему развитию, и устранению даже каких-то дефектов речи. То есть не логопедического плана, а совсем другого. Расскажите, пожалуйста.
Да, был очень интересный случай. Я на стыке веков, так сейчас интересно это говорить, работала в частной школе. Мальчик, пятый класс, пятиклассник. И он как-то плохо читал, в силу чего веерная проблематика. Отстаем по разным предметам, плохо, в общем-то, и говорим, и какие-то поведенческие такие, что дети не смеялись, но он сам вот все время был в таком напряжении и прятал это напряжение за какими-то истериками. В общем, целый комплекс такой проблем. Я не знала, что делать. Вот меня привели, но у меня вся первое правило какое? Надо подружиться с ребенком. Во-первых, посмотреть, а могу ли я дерзать, да, вот как психолог, вот именно с этим ребенком общаться и вот как-то там вот внедряться в него. Это тоже очень деликатная часть. Посмотрите, у нас один психолог на школу, один психолог на садик. И вот как вот оно все? Такие вещи, вопросы непростые. И вот у меня получилось с ним подружиться. Он разговорился. Психологу тоже, вообще любому взрослому, надо уметь слышать ребенка. Что он говорит? Даже что-то между строк, даже по его мимике, поведению. И вдруг он начинает мне рассказывать про своего кота. Кота звали Бася, я очень хорошо помню. И при этом пропадает какая-то его вот эта внутренняя скованность, хорошие эмоции идут, речь хорошая, свободная. Я думаю, ага, сейчас у меня такой вот прямо инсайт психологически произошел самое. Я говорю, посмотри, какая интересная история. А давай, чтобы про нее узнали твои одноклассники, друзья, там, учителя. Вот мне нравится. А я люблю животных, поэтому я не лукавила, а дети считывают, лукавите вы или нет. Он считал, что мне действительно интересно. Он говорит, а как же мы познакомим? Я говорю, мы с тобой книжку сейчас напишем. Он говорит, а как? Я говорю, смотри. Предложила ему вот такой алгоритм действия. Он стал со мной на занятиях рассказывать какую-то историю про кота, потом записывать, и дома продолжал это завершать, потому что уроки – это не как урок, это интересно для тебя задание, и кроме того, оценку не ставят. И вот с другой стороны, смотрите, ведь он мог и бросить все. И надоест, здесь не надоело. Мне повезло в этот момент, и, может быть, и ему повезло. Он приходил уже потом с написанным этим рассказом, и я просила его самого прочитать то, что он написал. Он не наизусть рассказал, он действительно читал. Вот почерк плохой, ошибки есть, но он читает свободно. И что-то вот начало, я не знаю, как это происходит, что-то начало меняться, как будто что-то щелкнуло. Мне учителя говорят, слушай, а он читает свободнее. То есть, нет, он не стал отличником, вундеркиндом, но он обрел некую свободу вот уже в обращении с текстом. И отсюда пошли уже более успешные какие-то результаты и в учебе, и поведение улучшилось. И это просто от простой сказки про кота. То есть вот, вот поймала я это. То есть посмотрите, какой это эффект. И кроме того, такой же замечательный эффект я наблюдала, когда работала со старшеклассниками. Они писали уже авторские сказки и со взрослыми людьми. Но это вот сказкотерапия, но даже не совсем. Мы пишем про себя. Ничего вот там другое не можем написать. Все, что есть в сердце, то, что мы накопили, то, что есть в нашей душе. И поэтому иногда ты читаешь какую-то книгу и словно с близким человеком общаешься. И вот и сердишься, что книга закончилась. А какая-то вот даже и очень популярная книга, а она тебе на душу-то не ложится. А встречи духовной с автором нет. И вот говорят иногда, что ну как же автор, он-то просто нафантазировал. А он в этот момент фантазировал, он вот переживал. Мы все переживаем то, что мы пишем, то, что мы сочиняем. И вот даже есть такой момент, что вышел один раз Лев Толстой, заплаканный в свой кабинет. Он говорит, что случилось? Он говорит, а сегодня умер Андрей Болконский. То есть вот какая-то сила, мощное творчество переживательного.
То есть можно сказать, что если мы в ребенке развиваем его сочинительство, будь то проза, будь то поэзия, мы даем выход его эмоциям. Да. То есть это психотерапия в каком-то плане.
Это действительно психотерапия. Даже есть моменты, когда вам что-то плохо, вы напишите, вы выпишете. Но здесь немножко про другое. Здесь мы говорим уже о каком-то таком произведении, которое ты его не для себя выписываешь, а ты для читателя, и какой-то посыл социальный там есть, и какой-то духовный. Посыл. То есть мы об этом говорим. И что очень важно, это придумывать какую-то интересную тему, задавать. Вот на уроках литературы, там дома, где вы с ребенком, задавайте светлую, интересную тему, потому что он будет думать именно в этом векторе, в векторе добра. Ведь Паисий Афонский что говорит? Имейте добрые помыслы. И вот вы в это погружаясь, вы... Если вы будете думать о небесном, вы сами будете писать о небесном, вы сами в момент создания этого произведения будете немножко ближе к небу. То
есть вот как-то вы знаете, так. Наталья, сейчас многие, наверное, скептически услышали ваши слова и подумают, ну разве современным детям, может, тем более подросткам, будет интересно говорить о чести, о небесном, о духовном и так далее. Но мне кажется, что ваши конкурсы, на которых приходит такое огромное количество работ, как будто бы отвергают вот это вот сомнение и утверждают мысль, что вы правы. Расскажите, потому что у меня у самой есть сомнения на этот счет.
Да. Мы специально выбрали темы, которые с Екатериной Кирилловой, моей коллегой по оргкомитету, такую тематику подобрали, вот, о которой я только что вот говорила. Например, да, вот «Земное и небесное», «Мои мечты о будущем». О моем будущем, о будущем моей страны. Конкурс международный, поэтому не просто о будущем России, а о будущем моей страны. Мои мечты о моей вот какой-то социальной жизни, когда я вырасту, кем я буду. Родной край, природа родного края. Есть тема очень популярная, сказка. «Условия с добрым нравственным уроком». И приходит масса работ. И дети откликаются. И вот вы знаете, если в 2019 году мы только начали, этот конкурс проходит он только онлайн, нам поступило порядка 500 работ, и это неплохо для молодого конкурса. Уже из разных стран и регионов России. А вот в 2020 год, когда вот эта тревожная ситуация вроде в мире, и все, более 1000 работ, и каждая работа без уныния, каждая работа светлая, яркая, и работы из Италии, из Германии, Швейцарии были. И, конечно, основная масса – это работы из России. И везде дети там не отражают какие-то тревожные состояния, которые наверняка родители транслируют в семьях сейчас. А они пишут о добре, о свете. И у нас вот в жюри, и вот мы рады, что вы согласились в этом году тоже быть у нас в жюри. У нас в жюри есть и детская православная миссия Серафима Вырицкого, и сотрудники, они были сотрудниками детского экологического центра «Водоканал», сейчас в других местах наши друзья работают, и педагоги, и, кроме того, писатели, и деятели культуры. В общем, очень интересный состав жюри, и, слава богу, все соглашаются, потому что конкурс не имеет финансовой поддержки, и мы все вот ради одной, всего лишь ради идеи, да, вот ради пользы мы сотрудничаем. И вот все отмечали, что работы трогают до слез. Вот читаем, эти жюри говорят, у них кусочки. А мы с Екатериной Владимировной прочитываем все, то есть абсолютно. И вот даже если эти кусочки трогают до слез, то вот мы действительно сами обогащаемся. Обогащаемся духовно встречей с такими замечательными авторами. Ну вот хочется отметить, может быть, будут нас смотреть какие-то авторы нашего конкурса. Все-таки мы все работы на плагиат проверяем. У нас в прошлом году было даже, прислали нам одни родители стихотворение 1948 года. Ну вот мы обнаружили. Ну, что делать? В ответ ничего мы, конечно, писать не стали. Но вот грешат этим порой даже, к сожалению. Это, видимо, педагоги или родители, которые посылают работу ребенка. Я склонна думать так. Мне как-то хочется думать, что дети еще все-таки бесхитростны у нас. И вот до такого еще не додумываются. Вот.
Наталья, а вообще творческий потенциал современной молодежи и современных детей, он, вот ваш опыт, что подсказывает, вы уже очень много лет в этой теме, угасает или нет? Многие считают, что современным детям это неинтересно. Не
нет,
так.
Вы знаете, у меня есть очень интересный знакомый, таллинский писатель Арво Валтон. Он уже в очень почтенном возрасте, по-моему, 85 лет вот в этом году. И у него очень много интересных афоризмов. Я на ваш вопрос, Марина, этим афоризмом отвечу. Все время говорят, что молодежь портится. Но знаете, она не успевает испортиться, как вырастает, и ругает уже следующую молодежь. Вот точно так же и я скажу. Творчество, оно изначально в человеке, оно заложено уже вот в нашей природе. Я уже говорила, да, что когда мы творим, мы особо счастливы. И, конечно же, литературное творчество, вот эта вот работа со словом, она не может куда-то уйти, иссякнуть. Другое дело, что разные формы, да, какой-то вот сейчас. Единственное, что от чего становится грустно, это, наверное, объединение языка и все чаще употребление ненормативной лексики. Вот это да, это во всех кругах. Ну, что же делать? Вот такой еще какой-то вот специальный интернет-язык какой-то появляется. Но всегда есть плевелы и зерна, и как-то потом человек вырастает, он отделять это начинает. И задача, конечно, в этом и семьи, чтобы ребенок привык к красивой речи и выбирал те слова, которыми он хочет украшать или, наоборот, свою жизнь. Да? Вот. И еще хочется привести такое высказывание. Я не дословно, а так, есть слова из проповеди святителя, великого врача с мировым именем Луки Воина-Синецкого, что слово никуда бесследно не исчезает. Бесследно не исчезает, и оно наполнено великой силой, энергией, или созидательной энергией добра, или богопротивной энергией зла. Вот почему слово – это очень-очень важно. И, конечно же, все родом из детства у нас.
Ну что ж, Наталья, наше время почти истекло. Давайте подведем какие-то итоги. Может быть, несколько слов скажем родителям, что же им делать, если в их семье растет юный поэт или юный писатель.
Поддерживайте. Непременно поддерживайте. Но, вы знаете, тоже не надо вот иногда вот чрезмерно восхвалять. Да? То есть все должно быть как-то в меру, мне кажется. И сами читайте больше детям. Потому что если вы больше будете читать, они, наверное, и полюбят литературу. Одно дело – это телевизор или компьютер, гаджет, куда вот мы это детей отправляем и сами освобождаемся. А когда вы вместе с ребенком, вы ему читаете или рассказываете что-то, сказки или что-то, вы передаете тепло своей души, и кроме того, ребенок может что-то спросить, вы можете ответить. То есть идет обратная связь. А телевизора ее не будет. И заразить можно вот в хорошем смысле слова, да, вот этой любовью к литературе, своим личным опытом. Часы семейного чтения, семейного досуга – это не какие-то придумки. Это действительно, это можно сделать в любой семье. Это очень здорово. Даже если взрослые друг другу берут какую-то книгу и читают. Вы знаете, как объединяет? Вот я на своем опыте, своей семье это знаю. Вот. И, конечно, если вы заметили, что у ребенка есть склонность, вы ее поддержите и ни в коем случае только не раньте его душу. Он вам доверился, и вот цените вот его за это доверие. Вот, наверное, вот так вот.
Я знаю, что у вас есть несколько замечательных строк, которые могут стать окончанием нашей передачи, вот, да. Поэтому, может быть, вы их озвучите?
Может быть, да. Вот это стихотворение маленькое, которое вне зависимости как-то от меня пошло по интернету гулять. Ну вот да, вот такое, совсем маленькое. «Святое дело – душу воспитать, сердца наполнить светлой палитрой. Пусть малышей согреет благодать, растите их с любовью и молитвой. Родитель, воспитатель, педагог». Святое дело нам доверил Бог.
Спасибо большое, Наталья, за то, что вы сегодня к нам пришли. Благодарю вас и ждем вас снова в гостях у нас.
Спасибо большое вам.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.